Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл, привет.
Здравствуйте, всем привет.
В Киеве, столице Украины, сегодня большой день. Экс-президент этой страны, Украины, а ныне депутат Верховной Рады Петр Порошенко, вернулся, во-первых, из-за границы и явился в Печерский суд. Там рассматривают дело о госизмене и содействии терроризму. Срок светит ему солидный, до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд должен определиться с мерой пресечения. Государство в лице президента Зеленского активировало судебный механизм, а Порошенко активировал собственный Facebook, где выпустил программный пост, а заодно назвал его, то есть Зеленского, неадекватным человеком, а что является опасным для страны.
Действительно, все именно так, и мы как раз в этой студии пытаемся понять и разобраться, чего же ожидать в этой истории, но, как по мне, то, в общем-то, ну чего тут ходить-то далеко. Сезон 12-й, украинское политическое шапито, да? Добро пожаловать, все закручивается снова и снова. Порошенко говорит, что в отношении него открыто 130 уголовных дел, 40 из них закрыты. Кажется, что осталось вроде бы ничего, закрыть еще 90, но беда лишь в том, что сейчас, вот, по крайней мере, по этому делу о госизмене, значит, обвинение настаивает, по информации украинских СМИ, на мере пресечения в виде залога в 1 миллиард гривен. Это в пересчете на американские деньги 37 миллионов долларов получается.
Ну, скажем, сумма солидная, я так сумма аккуратно выражусь.
Я не скажу, что она бюджетообразующая, но бюджета...
Поддерживающая.
Бюджета укрепляющая. Помогающая, да. А еще же мы помним 90 практически дел, если вот верить Порошенко. А что еще важного? Порошенко с некой изрядной, наверное, рутинностью вел себя в суде, даже вздремнул, от камер не ушел незамеченным этот момент.
Но он с дороги. Утомился. Ну вот и вздремнул.
Но видишь, главное, что он успел к 11 часам в Печерский суд, приехал, значит, прошел и так далее, и так далее. А что такое? Ну, заснул человек, на несколько секунд проснулся, но ведь ничего же не изменилось. Дело рассматривается, меры пресечения и так далее. А государственная измена, инкриминируется Порошенко, по версии обвинения, будучи президентом, тот использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из Южноафриканской Республики. То еще, кстати говоря, транспортное плечо. Те, кто подписывал, тоже могут, что называется, понести ответственность. А чего же с Марса-то не закупали уголек-то? Так вот, и по требованию России он якобы заключил договор на поставку с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ну, Порошенко считает все эти обвинения сфальсифицированными. Ну и что самое удивительное, Порошенко все еще продолжает находиться во внутригосударственном розыске по инициативе СБУ, таковы данные сайта украинского МВД, лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Все это Порошенко.
Давай пообщаемся с политологом, председателем Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения Иваном Мизюхо. Иван Александрович, здравствуйте.
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 Иван Александрович, а скажите, пожалуйста, ну вот просто интересно, руководствуясь какими соображениями Петр Алексеевич принимал решение вернуться на родину и предстать перед судом? А то ли у него были какие-то гарантии или уверенность в том, что не будет реального срока? Или же он, как Д'Артаньян, в одиночку, что называется, бросился на гвардейцев-кардинала? Как вы считаете?
Я думаю, Порошенко пользуется принципом «пан или пропал». Понимаете, если бы он остался за границей, то ему бы надо было поставить крест на его политической карьере. Что для Петра Алексеевича, на мой взгляд, просто недопустимо. Просто взгляните на его биографию. Он всегда был или депутатом, или министром, или чьим-то советником. Он не бизнесмен в чистом виде. Собственно говоря, Петр Порошенко уже давно оброс властными полномочиями, связями в рядах украинской политической элиты, что, на мой взгляд, для него смерти подобно оказаться за бортом украинской политики.
Ну как за бортом? Он же, Он же депутат Верховной Рады, Иван Александрович. Он там по связям с евроинтеграторами. Он евроинтегратор у нас, чего там? Ну, конечно, не совсем то, чего он хочет, но тоже солидно.
Но представьте себе, если бы он был сегодня за пределами Украины, на нем бы сразу поставили политический крест. Это факт. Кроме того, я думаю, что у него все-таки есть гарантии Запада, личной безопасности. Эти гарантии ему были даны не в ходе его новогоднего зарубежного уикенда, а после проигранных им президентских выборов. Все-таки Порошенко не ввел чрезвычайное положение в стране. Вы помните, такая ситуация тогда рассматривалась. Все-таки он мирно отдал президентскую булаву, несмотря на то, что оттягивал срок передачи президентских полномочий Владимиру Александровичу Зеленскому. Но он обеспечил мирный транзит украинской власти. Тем не менее, конечно, Порошенко нервничает. У него есть пример в виде Михаила Саакашвили, которому наверняка тоже давали какие-то гарантии, но за которого никто не заступился. Поэтому он рискует, но рискует осознанно. Вообще, на мой взгляд, ему максимум грозит домашний арест.
Домашний арест – это да, это мера не очень существенная. Иван Александрович, а вот ну, я уже несколько раз слышал о том, что можно ставить крест на политической карьере, если он остается за границей, игнорирует судебные заседания, в общем, заочно получает срок, допустим. А все-таки какова его, может быть, политическая перспектива? То есть, если он планирует опять, допустим, выдвигаться на президентский пост или там претендовать на какие-то другие высокие должности, это говорит о том, что он человек с драйвом, да, с харизмой какой-то и, в общем, с определенными амбициями. Ведь, по идее, он мог бы, ну, просто, в общем, спокойно себе жить. Но явно же он не лишен финансовых возможностей. Так вот, все-таки, что его с политической точки зрения-то может ожидать? Он вряд ли же будет, допустим, если он не сядет, там все приговоры отменят, все обвинения снимут, но вряд ли он будет выдвигаться на президентский пост. Или будет?
Я вообще думаю, что Порошенко такой себе политический наркоман. Вы не можете понять, что ему сейчас неинтересны материальные блага, лишь материальные блага. Ему интересны и политические блага. Естественно, он обеспеченный человек. Он обеспечил себя, своих внуков, своих правнуков. У него все есть. Но он очень хочет заполучить вновь президентскую булаву. Из чего я делаю такой вывод? Я сегодня внимательно смотрел онлайн-трансляцию Порошенковского же 5-го канала. В ходе этой онлайн-трансляции показывалось, как господин Петр Порошенко выступает возле аэропорта Борисполь. И в своей речи он фактически сказал, что он пойдет на вторую президентскую каденцию. Дословно это звучало как-то: «Краине потрібен порох, стране нужен порох, будет вам порох».
Понятно.
Ну, порох его так называют.
Порох, да, его прозвище. Ну вот смотрите, Иван Александрович, тут, конечно же, все звучит очень красиво и прекрасно, как отметил Илья, значит, это свидетельствует о том, что у него есть политические амбиции, он не стал отсиживаться где-то там в теплых Мальдивах, где он частенько бывает по делам не менее государственной и личной важности. Ну да ладно. А я к тому, что сейчас для Порошенко принципиально важно, чтобы против него не было открытых уголовных дел, иначе, ну, какие там президентские амбиции? Это крест. Вы говорите о том, что, скорее всего, есть определенные договоренности, ну, а не посадки, да, так скажем. И все получается, что это? Мыльная опера в суде. Сейчас залог ему выпишут, внесите. Ну и будьте любезны дальше, развлекайтесь вместе на потеху со своими сторонниками, которые сейчас, кстати говоря, собрались в некотором количестве у здания Печерского суда. Чего же?
В любом случае, вы знаете, в любом случае это будет мыльная опера. Зеленский, по большому счету, совершил ошибку, открыв политическое преследование в отношении Порошенко. Порошенко есть за что судить. Его надо судить за коррупцию в оборонных ведомствах. Его надо судить за причастность к государственному перевороту на Украине в 2014 году. Но его судят не за это, как мы понимаем. Я думаю, что вообще в офисе президента Украины созрела такая себе комбинация, при которой создаются правовые условия для неучастия в президентских выборах Медведчука и Порошенко, чтобы господин Зеленский вышел во второй тур президентской избирательной гонки с условно пророссийским кандидатом, типа Мураева. Вот заметьте, Мураев в принципе говорит то же самое, что Медведчук, но Медведчук почему-то сидит, а Мураев продолжает говорить. То есть тут такой себе засланный казачок.
И вот сегодня появилась информация, ну не то чтобы сегодня, да, чуть ранее, да. Ну, во-первых, заявление сторонников Медведчука, мы сейчас к этому вернемся, а вот Госбюро расследований Украины говорят, что могут провести перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса. Как это будет выглядеть и чего в этой связи, ну, что попадет в материалы уголовного дела?
Вы знаете, я помню, что в одном из своих интервью бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан говорил о том, что якобы существовали планы внутри украинской власти, скажем так, совершить такой политический перформанс, в ходе которого Медведчук и Порошенко встретятся в местах не столь отдаленных, то есть провести по какому-то политическому коридору, поставить между ними знак равенства. Поэтому, наверное, не стоит отметать подобных версий, подобного развития событий. Тем не менее, я думаю, что вообще сегодня ситуация пойдет не по тем лекалам, которые выстроили для себя члены команды президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня в некотором смысле, ну если так можно говорить, Порошенко переиграл Зеленского.
Как же?
Как минимум, что он не испугался приехать на Украину, а я думаю, что соответствующие сигналы ему недвусмысленно давались. И все-таки об этом можно судить, исходя из того, как были организованы сегодня протестные акции и возле аэропорта Борисполь, и возле районного суда в городе Киеве. Я видел онлайн-трансляции непосредственно украинских телеканалов.
А вот скажите, пожалуйста, все-таки, если реально оценивать общественную поддержку самого Петра Алексеевича и его партии «Европейская солидарность». Ну, понятно, что в парламенте она, может быть, не столь широко представлена, как бы хотел Порошенко, но, тем не менее, представительство есть. А все-таки есть какая-то сила народная, хоть в ограниченном объеме, размере, за спиной Петра Алексеевича и «Европейской солидарности»? Или это просто такие вот единичные, так сказать, люди, или, может быть, заинтересованные в этой партии в Порошенко?
Конечно, «Европейская солидарность» — это партия лидерского толка. Знаете, по большому счету на Украине нет других политических сил. Нет политических сил, которые бы строились на идеологических началах. Ну, была однажды такая коммунистическая партия Украины, которая фактически сегодня запрещена. За Петром Порошенко стоят активы, его бизнес-партнеры и националистические организации, ветеранские националистические организации, так называемые ветеранские, молодежные националистические организации. То есть, по большому счету, впору говорить о том, что у Порошенко, у его политической силы есть вот такой некий силовой блок, силовые группы, которые активно участвуют в его митингах под марши украинских радикальных организаций, запрещенных в Российской Федерации. Я думаю, что сегодня вот весь этот ресурс будет использоваться на полную катушку.
Ну вот смотрите, я уже упомянул о том, что, собственно, происходит сейчас вокруг господина Медведчука. В его окружении, в партии «Оппозиционная платформа за жизнь», в частности, депутат Рады от этой политической силы Анатолий Бурмич, говорит, что, а ведь правда очень интересно, вот послушайте, поставки на Украину дешевого угля из Донбасса, который власть нынешняя киевская пытается вменить в вину Медведчуку, на самом деле могли бы стать первым шагом навстречу Донбассу. Но ведь это же логично.
Но это идет речь о 2014 и 2015 годах.
Да, то есть это не материалах уголовного дела. То есть, по большому счету, те самые поставки из ЮАР, которые я вот чуть ранее упомянул, вы прекрасно о них знаете, но это отдает очень сильно какими-то коррупционными историями. А чего-то, я говорю, не знаю, там, с другой планеты, и транспортное плечо и так далее. Неужели из ЮАР было дешевле уголь покупать? Я извиняюсь.
Вы знаете, а был ли этот уголь из ЮАР?
Реверсные поставки,
да? Или это все-таки был... Конечно, или это все-таки был донбасский уголь, на который были наклеены соответствующие этикетки. Сегодня уже никто ничего не докажет. Вы правильно сделали параллель. Как с российским газом? Нет, говорят, это европейский газ. Но все знают, что это российский газ. Уже, вы помните, уже даже наш президент давал просто такой подробный, можно сказать, аналитический отчет на эту тему в конце прошлого года. Поэтому здесь совершенно непонятна логика тех, кто состряпал это уголовное дело. Но ведь если руководствоваться такой логикой, тогда Петра Порошенко можно судить за Минские соглашения.
Ну да.
Понимаете?
Да, логика тут, может быть, и иной раз и отсутствует. Иван Александрович, а все-таки вот очень интересно, что вы думаете о господине Медведчуке, о нем уже шла речь, и тем более возможен перекрестный допрос, да, увязываются уже эти два человека в рамках единого уголовного расследования. Но Медведчуку, напомним, его называют и кумом Путина, и крупный бизнесмен, и агентом Кремля его называют, и как только не называют. Вот что сейчас с ним происходит? И каковы его перспективы, да, потому что ведь многие требовали реального ареста, тогда как господина Медведчука отправили под домашний арест, и в целом часть украинского общества хотела бы более жестких мер, пока их нету. А что дальше?
Вы понимаете, конечно, на данный момент нельзя сравнивать ситуацию Порошенко и Медведчука. У Порошенко его медиаресурсы работают. У Медведчука медиаресурсы загнаны в подполье, их постоянно закрывают, лишают лицензии. Порошенко все еще на свободе, Медведчук не на свободе. Все-таки власть частично добилась своего. Заметны все-таки рейтинговые потери у Медведчука. Власти нужно было выбить его из информационного медиаполя, и, надо сказать, Зеленский добился своей цели. Однако у Медведчука все-таки есть политическое будущее.
Потому что он не уехал из страны, как того хотели люди из офиса Зеленского. Они предлагали
ему это сделать. Конечно, они хотели бы, чтобы он уехал в Россию.
Да, но могут ему реальный срок дать. Вот он все-таки лидер партии, оппозиционная платформа для жизни. Много на Украине людей, настроенных критически по отношению к действующей власти. Вот если, скажем, получает Медведчук реальный срок, это чревато какими-то выступлениями? И это же наверняка просчитывают в разных инстанциях в Киеве.
Я думаю, что Медведчук как раз-таки может получить реальный срок, реальное наказание, но я не думаю, что он отсидит его до конца. В случае развития подобной ситуации стоит ли ожидать массовых протестных акций? Уж таких
не массовых, не массовых, а хоть каких-то,
не стоит.
Да.
Но не хоть стоит. Каких-то стоит, понимаете? Надо же тоже смотреть правде в глаза. Оппозиционные акции, на оппозиционные акции, оппозиционные платформы за жизнь постоянно приходят радикалы, националисты, неонацисты, срывают эти акции. И вы знаете, по большому счету региональным организациям этой политической силы очень тяжело работать. Я вот просто знаком с некоторыми украинскими политиками, не буду называть фамилии, чтобы их никак не компрометировать и не подставлять, понимая, в какой ситуации они живут. Они мне лично рассказывали, ну, об ужасающих и погромах, и угрозах жизни и здоровью не только в отношении них, но в отношении их близких людей. Поэтому активисты ОПЗЖ постоянно находятся под прессом. Сначала Петра Порошенко, теперь Владимира Александровича Зеленского. Я думаю, что вот я еще раз повторю, власть сегодня будет раскручивать из Зеленского такого, знаете, западника, такого прозападного политика, ну и в противовес ему будет раскручивать условно про российского кандидата в президенты. Возможно, этим кандидатом будет господин Мураев.
Да,
возможно,
вы уже сказали, но Мураев выглядит неплохо, журналист, речь подвешена, образное мышление. Я думаю, что какое-то количество людей будут ему, откровенно говоря, симпатизировать.
Но скажите... обратите внимание, у Мураева более жесткая позиция в отношении России. Вот в чем, как это, дьявол кроется в деталях.
Не сходится, да, вот эта вот пророссийскость Мураева, так называемая?
Конечно. Конечно.
Ну вот смотрите, 23-й год, да, насколько я понимаю, выборы парламентские на Украине, да?
Да.
И к этой истории разные политические силы...
Парламентские и президентские выборы на Украине, по большому счету, будут проходить в один момент. Потому что, вы помните, разница между ними была небольшая.
И вот как раз к этому моменту, да, определенные политические силы идут с неким разным... политическим кейсом, как сейчас модно говорить. И вот мы сейчас как раз с вами в качестве новостного повода взяли эту историю из Печерского суда, да, где господину Порошенко сейчас вот должны определить меру пресечения. Это будет, возможно, домашний арест, да, это залог в 1 миллиард гривен. А почему, кстати говоря, 1 миллиард гривен? Там чего-то не хватает в бюджете, не сходится, может быть? Поможете разобраться?
Вы знаете, я тоже интересовался этим вопросом, думал, почему действительно эта цифра. Я думаю, это связано с тем, чтобы подчеркнуть олигархический статус господина Порошенко.
А он, кстати говоря, подходит вот под этот закон об олигархах, который Зеленский тогда...
Да, он подходит. Но вы помните, что Порошенко...
Ценз вот этот самый, ценз.
Да, стал идти на некоторые ухищрения. Он передал формально свои медиа-активы трудовым коллективам этих средств массовой информации, чтобы его телеканалы не попали под вот эти законодательные акты о деолигархизации. А Зеленский как списанной торбой бегает с этой деолигархизацией. А ведь по большому счету, вот обратите внимание на, мне кажется, очень интересный момент. Порошенко сегодня попал в ситуацию, которую же сам и сконструировал. Ведь он приложил руку к десакрализации института президентства на Украине. Мало того, что да, он участвовал в государственном перевороте, он еще и Виктора Федоровича Януковича лишил статуса президента Украины через Верховную Раду, то есть лишил его всех надбавок к пенсии, льгот и так далее, но и статуса, которым обладает гражданин, который когда-то был главой государства. Вот теперь и Зеленский мстит Петру Алексеевичу Порошенко. Вы знаете, вот произошла такая интересная история, которую можно рассмотреть в ретроспективе. Вот сейчас будет отмечаться годовщина Переяславской Рады. Вот сегодня два украинских президента ведут себя как потомки Богдана Хмельницкого. Вот когда была
преемственность
одна
поколения.
Украина, три гетмана, да. Понимаете?
Скажите, пожалуйста, Иван Александрович, за неимением времени, вот что сейчас с бизнесом Петра Алексеевича? Дело в том, что ведь его обвиняли в том, что он и с Россией ведет бизнес, и вспоминали эту фабрику «Рошен», по-моему, в Липецкой, Кирилл, не помнишь?
Области, и в Липецкой, да, что он должен был ее продать, да, кого-то переписал, да, в форме потом, чего там, траста, да?
Ну, что-то такое, да. Потом шла речь о том, что будут раскулачивать... Значит, он нанимал американских адвокатов, чтобы не лишиться активов своих там на Украине и за ее пределами. А сейчас-то что с его бизнесом? Он просто имеет какие-то деньги, которые прежде заработал? Или все эти механизмы до сих пор, все эти шарниры, шарики, там, ролики крутятся?
У Петра Порошенко, я уверен, с бизнесом все в порядке. И на сегодняшний день, конечно, у него могут возникнуть трудности в связи с арестом имущества, но я думаю, что в таком плане на первый план такая тавтология выйдет Марина Порошенко, которая будет и политиком, и бизнесменом, и на минуточку она депутат Киевской Рады, Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность». То есть Порошенко подумал о будущем заранее.
Ну да, завел, это такой резервный ход, мы говорили об этом.
Не Верховную Раду, а Горсовет.
Проект Порошенко будет реинкарнирован через Марину Порошенко. Позвольте полюбопытствовать. Вот, да, справедливо совершенно, фабрика «Рошен» переписана на сына, и сейчас как раз известно о том, что «Рошен» не попала под арест активов Порошенко, удачно вывел. А что вообще, в принципе, можно пощупать, что называется, у Порошенко, которого ранее называли долларовым миллиардером? Какие активы вообще, в принципе, остались, осязаемые?
Вы знаете, я думаю, что сегодня никто толком не ответит на этот вопрос. Потому что, во-первых, у Порошенко, вы правильно заметили, были наняты, Порошенко были наняты иностранные адвокаты, аудиторы, которые очень тщательно замаскировали все следы. А о чем можно говорить с уверенностью? Во время президентства Петра Алексеевича вся страна Украина была его бизнес-проектом. Это и оборонные заводы, в том числе и верфи, да? Это и производство боеприпасов.
И поставки продовольствия,
и военные части. Наверное, и сам Петр Алексеевич не в состоянии ответить на текущий момент, что с его активами. Но это мое предположение. Спасибо, политолог, спасибо. Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мизюхо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Предложение Москвы по гарантиям безопасности не ультиматум или угроза, а предостережение, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Позиция Москвы абсолютно понятна и предсказуема. В НАТО знают, как ответит Москва, если Альянс не примет эти предложения, добавил дипломат. Он подчеркнул, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против России. В конце прошлого года Москва опубликовала проект договора США и соглашение с НАТО по гарантиям безопасности. Кремль, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. На границе Белоруссии с Польшей металлическими шариками поврежден белорусский государственный герб. Он находится на пограничном столбе. При этом лицевая сторона погранзнака направлена в сторону сопредельного государства. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о надругательстве над госсимволами, передает РИА Новости. Димитар Ковачевский вступил в должность премьера Северной Македонии. В ночь на понедельник парламент страны большинством голосов ожидаемо утвердил новый состав правительства. Бывший глава Кабмина Зоран Заев еще в середине декабря передал руководство правящей партии Ковачевски, которого руководство политсилы утвердило его преемником на посту премьера. Число погибших во время сегодняшних протестов в Хартуме возросло до 7. Ранения получили около 100 человек. Массовые митинги проходят еженедельно. Демонстранты выступают против захвата власти военными. Силовики каждый раз разгоняют жестко манифестантов. Они применяют не только слезоточивый газ, но и боевое оружие. Всего с начала народных выступлений погиб 71 человек. 2 января премьер Судана Абдалла Хамдок на фоне кризиса в стране объявил, что уходит в отставку. Он призвал стороны к диалогу. Премьер Испании поддержал решение австралийских властей о депортации теннисиста Новака Джоковича. Педро Санчес предупредил, что все спортсмены, вне зависимости от статуса, должны соблюдать санитарные меры Испании, если хотят соревноваться в этой стране. Правила необходимо соблюдать, никто не стоит выше закона, подчеркнул политик. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения – делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Продолжаем обсуждать дальнейшую судьбу Петра Порошенко.
И какова сейчас может быть
украинского.
Его
да. Тут просто интересно. Да. Ну, мало того, что вот он вернулся на родину и заранее анонсировал, что я возвращаюсь не просто так, а вот для того, чтобы прийти и поучаствовать в судебном процессе, что, собственно говоря, и произошло. Он тут слово свое сдержал. Но любопытно другое. Значит, как опубликовали соответствующие службы партии «Европейская солидарность», да, который возглавляет Порошенко, он должен принять 24 января в Брюсселе участие в заседании Межпарламентского совета НАТО-Украина. Несмотря на то, что неизвестно, какая мера пресечения может быть избрана в суде, проходящем 17 января, то есть вот в этот день, да, но тем не менее он заранее уже, значит, объявил, что буду там, буду в Брюсселе.
Да, но это, в общем-то, можно воспринимать по-разному, как некий, я не знаю, там, сигнал о том, что смотрите-ка, меня хотят закрыть, ну, или, а с другой стороны, в принципе, у Петра Алексеевича будет уважительная причина в случае неявки, да, вот на этот самый саммит Украина-НАТО, если суд примет соответствующее решение. Мы внимательно следим за поступающими новостями.
Давай пообщаемся с директором Международного института новейших государств, политологом Алексеем Мартыновым. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Анатольевич, а не могли бы вы обозначить роль Петра Алексеевича Порошенко вот, скажем, в контактах Киева и НАТО, да, вот во всей этой истории со стремлением Украины войти в Североатлантический альянс? Потому что он регулярно вот в предыдущие месяцы и годы делал соответствующие заявления, какую-то активность проявлял, не будучи уже, по сути, таким политиком активно действующим, но, тем не менее, вот эту повестку он продвигал. Вот насколько он ее продвинул, насколько он важен в этом процессе?
Ну, безусловно, Порошенко один из главных медиаторов, так сказать, вступления Украины в Североатлантический альянс. Вообще, я хочу сказать, что это его миссия, да, то есть когда, вы помните, неожиданно, кстати, для многих, в том числе и для украинского бомонда, он был номинирован на должность майданного президента. Помните, тогда, так сказать, он даже не рассматривался. Там была вот эта троица, которая без конца выступала, собирала все политические бонусы майданные. И тут он, как черт из табакерки, выскочил где-то в Вашингтоне. Помните? Опаньки такой, здравствуйте, я Петя. И его похлопывал по плечу уже американский президент. И всем стало ясно, что именно он будет майданным президентом. И тогда как раз на него и была возложена миссия, что он должен привести Украину в НАТО. Вот, собственно, очевидно, что никто с него этой миссии не снимал, а когда ему надо, он вспоминает о ней.
Прежде всего, он сам себя не снимал этой миссии, насколько я понимаю.
Ответственный мужчина, политик.
Он сразу вспоминает. И уж точно совершенно в политическом чутье ему не откажешь, и не только в политическом, он человек опытный, как, знаете, говорил мой дедушка, опытный мошенник, да, и олигарх, так сказать, состоявшийся, и человек не бедный, и президент, и всякое такое. Поэтому он четко чувствует конъюнктуру, и, конечно, бы он ни в коем случае бы сегодня не вернулся в Киев, если бы не получил достаточные гарантии от своих американских друзей, с представителями, с полномочными представителями, которых он встречался в Варшаве, это тоже доподлинно известно, и ровно после того, как он получил эти гарантии и был акцептован его сегодняшний дивертисмент, значит, подтвержден и погарантирован, ровно в тот момент началась подготовка сегодняшнего шоу, да, вот эти всякие клипы, там, рэперы, стихи и так далее, мобилизация сторонников и так далее, и так далее, и так далее.
А вот что, это простите, просто, что касается шоу, да, я прошу прощения, судье, который рассматривает меру пресечения Петру Алексеевичу, стало плохо, в суд вызвали скорую помощь, 24-й канал
Украины. Так правильно, но по иронии судьбы, сегодня его судит судья, которого он же, вот, так сказать, своим же указом назначал судьей, да, который ему всем обязан, всем, что у него есть, понимаете? Вот. И там много такого чудесного на Украине, тем более, что еще раз, все прекрасно понимают, все, и судья, и прокурор, и президент Зеленский, и его офис прекрасно понимают, что происходит, да, прекрасно понимают, что, так сказать, а тем, кто не в состоянии понять, тем, я думаю, что уже давно доведено, значит, как себя вести и как реагировать на эти вещи.
Имя вот, судьи, вот еще, я прошу прощения, имя судьи Алексей Соколов. Сейчас суд находится в совещательной комнате. А у меня вопрос вот какой. А туда поступит какой-то звонок? Или оттуда будет звонок, соответственно, кому-то вовне с консультациями? А какую меру?
А зачем звонок-то? Уже обговорено все, да.
Да, конечно. Роли уже расписаны. И все уже понятно. Здесь есть нюанс, связанный с тем, что не совсем, так сказать, в управляемом состоянии находится Зеленский. И он, так сказать, ну, мало того, что он постоянно меняет свои агрегатные состояния ввиду склонности к разным стимуляциям химическим, так он еще и не вполне...
А вы о чем сейчас, простите?
Что?
А вы о чем сейчас?
Это называется иносказательный язык, да?
Да, и, так сказать, и еще он категорически не желает понимать правила игры, политической игры в силу отсутствия политического опыта. И он не вполне управляем теми же самыми вашингтонскими людьми. Понимаете, как, допустим, тот же самый Порошенко, который они прекрасно понимают, который готов действовать по правилам. И я думаю, что это одна из причин того решения, которое было принято его, так сказать, менять. Другой вопрос, как они будут его менять. Либо он досидит до конца и все-таки развяжет войну на Юго-Востоке, я имею в виду Зеленский, либо они начнут его менять досрочно, и вот сегодняшняя история с Петей Порошенко – это такая, так сказать, такой звоночек, последний звоночек в отношении Зеленского. Он, конечно, это понимает, и сейчас он всячески будет стараться, значит, надавить на судью, чтобы судья принял решение хотя бы о залоге, ну, то есть, так сказать, задержать, но отпустить под залог. Залог там называется какой-то безумный, там, миллионов 40 или 50 долларов, что ли.
37.
Сколько-то там. Ну, все равно много, согласитесь. С другой стороны, для Порошенко вроде как и не сильно большие деньги, он вполне может их заплатить. В общем, это такая, так сказать, кино для украинских обывателей, когда украинское болото что-то заскучнело, как-то совсем ушло, так сказать, на периферию такого международного внимания. С одной стороны, все говорят о том, что русские вот-вот нападут на Украину, но в самой Украине как-то ничего не происходит, как-то грустно, скучно. Вот они оживили, так сказать,
повестку, это у нас,
взбодрили Зеленского.
Да, на нашем местном сленге мы говорим «оживляш». Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот все-таки за истекшие годы правления Владимира Зеленского, коль уж мы о нем говорим в связке с Петром Порошенко, ну, каким человеком он себя показал? Волевым, последовательным, если говорить о том, сможет ли он развязать какие-то боевые действия в Донбассе. Он способен вообще на такие резкие шаги?
Ну, знаете, человек абсолютно непоследовательный, действительно некомпетентный с точки зрения того занятия, которым занимается, ну, как политик, он абсолютно некомпетентный человек. Причем он себя показал таким, вопреки ожиданиям, да, человеком, который не готов этому учиться. То есть, казалось бы, ну вот, в принципе, да, имея навык публичного артиста, да, то есть артист может выучить любую роль, да, любую, ну, вроде как это входит в его профессию, да. Но, видите, на практике получилось, что роль-то выучить можно, но имеется в виду слова, даже какую-то, так сказать, моторику внешнюю, да, жестикуляцию, там, я не знаю, мимику и так далее. То есть в моменте сыграть эту роль. Но погрузиться в нее по Станиславскому у него никак не получается.
На долгосрок не выходит. Полное перевоплощение не получается.
Да, на долгосрок не выходит, а велосипед крутить можно только в сериале, в кино. А скажите, вот сейчас Межпарламентский совет НАТО-Украина, на который, ну, я так понимаю, уже будет откомандирован в том числе и Петр Порошенко, да, от партии «Европейская солидарность». Это одна история. Ну и плюс мы знаем, что отношения России и НАТО, да, мы ждем соответствующих предложений от Альянса по гарантиям безопасности. Мы знаем, что они уже, в принципе, достигли красной черты, о чем, собственно, сообщили вновь и вновь в Кремле. А не видите ли вы здесь каких-то противоречий, в том смысле, что сейчас, значит, пройдет совет НАТО-Украина, там, значит, услышат опять горе-горюшко на Украине, наш сосед-агрессор и так далее, и это сильно обострит дальнейший переговорный процесс по линии Россия-НАТО.
Ну, конечно, это же одна из функций сегодняшней Украины — обострять этот переговорный процесс, обострять эти отношения. То есть вот эта история, когда Украина, значит, играет роль антироссии, извините за эти театральные ассоциации, но по-другому и не скажешь, да, ее единственная функция – это вот обострять эти отношения через разные вот такие штуки. Я вам больше скажу, я не уверен, понимают это или нет на самой Украине, но вот сегодняшнее ее состояние, такое иждивенческое состояние и безответственное существование, единственно возможно только когда она находится вот в таком состоянии антироссии. И как долго это состояние продлится, это только Богу известно. И это может быть бесконечно долго, если действительно не переходить вот тех самых пресловутых красных линий. Но здесь проблема, и как вы справедливо заметили, так сказать, конфликт интересов заключается в том, что как раз этим людям, прекрасным людям, которые за ними стоят, им как раз нужно, чтобы они как можно быстрее перешагнули.
Быстрее перешагнули. Линии. Да, политолог Алексей Мартынов, большое спасибо.
Программа «Дня» на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Предложение Москвы по гарантиям безопасности не ультиматум или угроза, а предостережение, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Позиция Москвы абсолютно понятна и предсказуема. В НАТО знают, как ответит Москва, если Альянс не примет эти предложения, добавил дипломат. Он подчеркнул, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против России. В конце прошлого года Москва опубликовала проект договора с США и соглашение с НАТО по гарантиям безопасности. Кремль, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. На границе Белоруссии с Польшей металлическими шариками поврежден белорусский государственный герб. Он находится на пограничном столбе. При этом лицевая сторона погранзнака направлена в сторону сопредельного государства. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о надругательстве над госсимволами, передает РИА Новости. Димитар Ковачевский вступил в должность премьера Северной Македонии. В ночь на понедельник парламент страны большинством голосов ожидаемо утвердил новый состав правительства. Бывший глава Кабмина Зоран Заев еще в середине декабря передал руководство правящей партии Ковачевски, которого руководство политсилы утвердило его преемником на посту премьера. Число погибших во время сегодняшних протестов в Хартуме возросло до 7. Ранения получили около 100 человек. Массовые митинги проходят еженедельно. Демонстранты выступают против захвата власти военными. Силовики каждый раз разгоняют жестко манифестантов. Они применяют не только слезоточивый газ, но и боевое оружие. Всего с начала народных выступлений погиб 71 человек. 2 января премьер Судана Абдалла Хамдок на фоне кризиса в стране объявил, что уходит в отставку. Он призвал стороны к диалогу. Премьер Испании поддержал решение австралийских властей о депортации теннисиста Новака Джоковича. Педро Санчес предупредил, что все спортсмены, вне зависимости от статуса, должны соблюдать санитарные меры Испании, если хотят соревноваться в этой стране. Правила необходимо соблюдать, никто не стоит выше закона, подчеркнул политик.